Всем привет! В эфире подкаст «Проходи, не стесняйся». И сегодня мы поговорим о такой насущной теме, как переезд. Я живу в Санкт-Петербурге, Катя живет в Германии, я решила говорить город и страну. Сегодня мы немножко поведаем, как у нас все это происходило, что мы испытывали, как мы себя чувствовали. И мне кажется, самое интересное — это как люди переезжают за рубеж. Катя, поведай нам о своем невероятном опыте.
Ну, короче, как все это началось? У меня, ну, ты знаешь Лизу, нашу одноклассницу, мою хорошую подругу. И она переехала в Германию после школы по программе обмена, вот по которой я тоже переехала в итоге. И поэтому она через все это проходила. Но я как-то, если честно, никогда особо Германией именно не интересовалась. Мне хотелось даже больше там, ну, в Европу, конечно, но в какие-то там скандинавские страны или во Францию. А про Германию я вообще не думала. Немецкий никогда в жизни я не учила. Потом получилось так, что я стала часто приезжать к своей подруге в гости. Ну, там один раз приехала, второй, третий. И я подумала в какой-то момент, я как раз тогда, кто прошлый выпуск смотрел, работала в отеле в Калининграде. И вот я взяла отпуск на несколько дней, поехала к Лизе в Штутгарт. Я, это без мата не скажешь, но просто это такое настроение у меня, я его называю «чё-то ебануло». И я просто еду в поезде и уже направляюсь в Калининград и думаю, блин, все, я не хочу возвращаться, я хочу поехать обратно в Германию. Но это была такая, знаешь, мысль где-то на периферии мозга. То есть это не было прям, что все, я вот сейчас вот собираюсь. Это больше как ощущение было какое-то. Наитие, как говорит Ваня Усович. Меня посетило наитие. И потом я приехала, вышла на работу, и я просто в этот же день написала заявление, что я ухожу. У меня еще не было вообще никакого плана, как я поеду в Германию и что будет. Но у меня, в принципе, всегда есть виза, потому что по литовскому происхождению как бы у меня всегда был Шенген. Там на год, на два. То есть я могла спокойно хотя бы по Шенгену куда-то точно поехать.
Красота, конечно.
Да, ну сейчас как бы даже вот у моей сестры это есть, но это не особо помогает в жизни, когда ты не можешь никуда выехать. Я вот забрала... Почему я говорю забрала документы?
А это, понимаешь, это флешбеки из музыкального колледжа, из университета и там откуда-либо просто, вьетнамские.
Да, и короче, я уволилась, и у меня было там до 2 недели отработки, и я думала, все, за 2 недели надо что-то придумать хоть какой-то план. Я периодически там гуглила что-то, искала, и потом решила, что сосредоточусь на вот этой программе, по которой Лиза уехала. Там можно в интернете через сайт найти семью принимающую, куда ты поедешь. Эта программа рассчитана на год, ты сидишь с ребенком в семье, следишь за ним, водишь в детский сад, и семья, в свою очередь, тебя кормит, платит там небольшие деньги, но тебе деньги особо не нужны, если тебя кормят, по факту. Они оплачивают еще языковые курсы. Я считаю, лакшери жизнь. То есть ты переезжаешь практически без стресса, потому что тебя уже ждет все готовенькое.
Я извиняюсь, я перебью, а вот эта программа, она на сколько, получается, рассчитана?
На год. Ну, в общем, короче, я была в итоге 1.5 года, хотя легально только год. И программа еще, она рассчитана на девушек и парней до 27 лет и без своих детей. Я не знаю, почему так, почему ты не можешь поехать в чужую семью следить за ребенком, когда у тебя свои дети. Ну, наверное, вот как-то так. В какой-то день я нашла семью, и там они прям вот срочно искали, потому что их предыдущая девочка уехала, поменяла семью. Ульм называется этот город. Я хз, вообще я не знала, где это, что это. И решила прогуглить, и потом понимаю, что это 70 километров от Штутгарта, где живет моя подруга. Я думаю, окей, хорошо, мне это подходит. И я начинаю с этой семьей переписываться, и все как бы классно. Это было 10 декабря, а 22 мне уже надо было быть там у них. То есть это настолько все быстро произошло, что у меня 19 декабря был последний день на работе, и 22 я уже улетела в Германию. Это просто вот так вот хоп, и все. Я реально, ну, я еще не осознавала в тот момент ничего вообще. Это заняло какое-то определенное время, уже когда я была там, что я действительно уехала. И из-за того, что была такая срочность, она не успела мне сделать визу, что так просто эту визу не получить. И вообще, в принципе, в немецком консульстве запись, она происходит там за 3 месяца. Если тебе нужна обычная виза, ты получаешь ее через визовый центр. Это быстро. А если тебе нужна какая-то особенная, далеко заранее делается, а этой женщине нужна была няня сразу через 2 недели. И понятно, что мы это все не успели. Я сразу же записалась на подачу документов в марте. Это был декабрь. И до марта я жила у нее по шенгенской визе нелегально. И там потом тоже приколюха была, что когда я возвращалась в Калининград, чтобы подать на вот эту ОПР-визу, подсчет этих дней настолько дебильный, там реально без стопки не разберешь. 90 дней в полгода должно быть по визе, но непонятно, откуда эти полгода начинаются, с последней поездки или с какого-то определенного дня. Я же часто раньше ездила. Я там какие-то калькуляторы находила, как посчитать, сколько дней уже прошло, но в итоге они там налажали, и получилось так, что у меня предыдущая поездка засчиталась в эти полгода. Это мы ездили в сентябре в Исландию тогда, в 17 году. Я это поняла уже из серии, когда уже было поздно что-то делать, и я уже не могла уехать раньше, и я думаю, господи, хоть бы прокатила на границе. И, собственно, что произошло? Всем отдали паспорт, кроме меня. Я сижу в автобусе.
Ой, я так такое не люблю. Я вообще боюсь вот эти траблы на таможне. Мне кажется, это такой стресс.
Да, это было очень стрессово. В итоге они-то один раз ко мне подошли, что-то спросили. Ну, какой-то формальный вопрос я ответила. Потом не отдали паспорт и ушли. Я такая, господи, что происходит? Еще посвящались, пришли, и потом задали мне такой вопрос. А у вас есть родственники в Евросоюзе? Я такая, думаю, блат везде прокатывает, походу. Я говорю, да, у меня типа отец живет в Польше. Он такой, ну ладно, пани, езжайте. У меня было на 3 дня просрочена виза. Там 3 или 2 дня. Что бы было, по факту, ну, меня бы лишили бы выезда, я бы не смогла бы получить эту ОПР-визу и не вернулась бы в Германию. Но тогда я просто поверила в Бога, в судьбу или в блат на границе. Это было, конечно, очень страшно. Никому не советую нелегально куда-то ехать, но это просто настолько было спонтанно. Да и, в принципе, это не было так сильно уж нелегально. Я могла бы сказать, если что, что я у нее просто в гостях была.
Ну, как-нибудь что-нибудь ты, я думаю, придумала. Поэтому, слава богу, все разрешилось так, как разрешилось. Помог ли блат, помогли ли боги, это уже не важно. Главное, что что-то помогло.
Вот, да, и потом я приехала, получила вот эту вот визу, а там нужно было проходить интервью, и я его сдала вообще очень хорошо, потому что я уже 3 месяца жила в Германии. Да, следует, наверное, сказать, что я, когда приехала вот этого 22 декабря, я не знала по-немецки ничего примерно. Ну, то есть вообще ничего. Кроме того, что там все знают, да, я просто приехала с нулем. Ну, у меня семья была, которая говорит на английском, и они, в принципе, не немцы. Это не было проблемой. Прикольно просто, наверное, ехать в страну вообще без знаков языка.
А вот, кстати, хотелось бы спросить, мне кажется, это всем интересно, в том числе и мне. Понятное дело, что в среде язык учится намного легче, но вообще вот каково это в плане эмоционала, в плане всего? Понятное дело, что там, скорее всего, ну, многие, наверное, я предполагаю, знают английский. Но когда ты вообще без немецкого приезжаешь, вот как происходит вот это вот изучение?
Например, если ты едешь в Берлин жить, то это вообще не проблема. Это многонациональный город, где в основном всякая IT-индустрия, в которой все ведется на английском, поэтому там очень много людей, которые не знают немецкого. Но я приехала в Южную Германию, самая немецкая Германия из всех Германий. Поначалу я просто даже особо ни с кем там не общалась, не контактировала, у меня уже все было сделано, там регистрация, прописка, виза и так далее. То есть мне особо никуда ходить-то и не надо было, чтобы где-то по-немецки что-то решать. Но так как я начала водить своего ребенка в детский сад, а там все по-немецки, да и он тоже по-немецки уже в 3 года разговаривал.
Ой, господи, у меня вот так, если с этого момента включить, и типа я водила своего ребенка в детский сад, я такая, так, какой ребенок, откуда, что, твой?
Ну, на самом деле, я уже потом просто стала его за своего считать, потому что мы все похожи были внешне. Его мама, она как бы, ну, грубо говоря, возрастная, и поэтому, когда мы втроем гуляли, казалось, что она там бабушка, а я его мама. Вот в детском саду там приходилось иногда что-то спрашивали, эти воспиталки там, ну, как-то вот меня это не парило, я не знаю почему. Это потом уже пришло, наверное, через несколько месяцев осознание, что я реально переехала, что это не просто какая-то поездка на месяц или два. Я начала париться, когда мне там нужно было то ли в банк сходить, то ли еще куда-то. Но я очень быстро нахваталась. Я помню, что я в январе приезжала в Калининград. Ну, то есть это было буквально через 3 недели после того, как я уехала. Ну, за 3 недели реально нахваталась там основных каких-то фраз, предложений. Я уже что-то понимала даже. Я не знаю, может быть, это музыкальное образование, слух дает такой эффект, что ты очень быстро начинаешь все схватывать.
Ну, есть такая, кстати, тема, да.
Плюс в том, что я еще с ребенком как бы общалась с 3-летним, и я его всегда спрашивала, а что это, а как вот это будет. И он хорошо понимал по-английски, ну, он не говорил по-английски, но он все понимал. Поэтому я вот через него тоже училась.
Это так мило, это похоже на какой-то, знаешь, фильм, когда ты еще тебе ребенок помогает освоиться в городе. Это прям, если это представляет, это реально очень мило.
Ну, это было мило, да, поначалу.
Да. Так-так-так, немножко интриги, что там было, что после начала тогда было.
Ну, у меня просто не самые лучшие отношения сложились с мамой его, поэтому там всякие были и взлеты, и падения. Я не могу сказать, что это был лучший год в моей жизни. Он был очень беззаботный все-таки, наверное, 2017-18. Я же вообще не планировала не оставаться в Германии, я вообще ничего не знала, что будет, поэтому я и не парилась особо. У меня не было цели там срочно найти потом учебу или работу, чтобы остаться и так далее. Поэтому как-то все на расслабоне проходило.
Забавно, что в этой стране есть вот такие программы. Я сразу задумываюсь о том, могла ли подобная программа появиться в нашей стране.
Ну, в России вроде нет ее, но она есть во многих других странах. Она не только в Германии, во Франции есть, в Америке есть, по Европе много где. У меня знакомая вот с университета, с СКД, ездила так и в Испанию. Тоже по этой программе. И очень классно, хорошо отзывалась. Мне кажется, это очень такой самый из простых способов именно как-то хотя бы попробовать, посмотреть, нравится тебе в этой стране или нет. Шансы потом остаться после этого, они небольшие. Ну, многие возвращаются потом домой. Ну, или если ты там прошаренный, быстренько находишь университет, поступаешь. Но это был не мой вариант, потому что я не знала немецкого. Но через год я уже сдала экзамен на С1.
Не, ну слушай, ты получаешь язык, ты получаешь такой опыт нахождения в другой стране, в другом городе, общение с новыми людьми, получение каких-то новых знакомств. Ты меня даже сейчас заинтересовала, я такая задумалась так, а вот готова ли я к данной ситуации или нет?
И я тебе могу сказать вот что, что чем старше, тем менее ты хочешь или готов морально жить с чужими людьми в чужой семье. Да, у тебя будет своя комната. У меня были условия лучше, чем дома. Но все равно это морально тяжело. Я понимаю, мне тогда было 22, потом 23 исполнилось. То есть это еще относительно такой совсем молодой возраст. Но сейчас, вот в 26-25, я бы уже, наверное, не поехала бы.
Ну, чел, я-то в Санкт-Петербурге живу в коммуналке. Я ж в это же время, когда и ты, получается, я переехала в Петербург. Вот ровно, кстати, да, в 23 года, получается. Мы с тобой в один и тот же момент свалили из Калининграда. И я, получается, поселилась в эту свою коммуналку, в которой ты тоже была еще сколько там, 5 лет назад, случайным образом, магическим. И я там тоже живу с семьей, с другой.
Это не то все равно, потому что ты же не должна там следить за их детьми. Ты просто реально напрямую становишься членом семьи другой. Они тебя везде берут. То есть мы вместе ездили по работе в Италию в командировку. Она брала меня, потому что нужно было, чтобы кто-то сидел с ребенком. И вот мы все втроем поехали. То есть ты реально становишься прям, ну там не дочкой, ну какой-то там тетей, сестрой, которая вот постоянно вместе. Мне кажется, что с возрастом это тяжелее, потому что у тебя есть какие-то свои там, не знаю, ритуалы, традиции, привычки. Но я вообще человек, который легко приспосабливается ко всему, поэтому я бы, наверное, и бы вот в настоящем возрасте смогла бы поехать. Но есть люди, которым это очень тяжело дается. Вот я знаю насчет Лизы, она поехала вообще молодая, там, 18 лет, сразу после школы. Но ей было очень тяжело, ну, намного тяжелее, чем мне, потому что она была очень привязана там к своей маме, к своей жизни в России, и она просто офигела, мягко говоря. Хотя она до того год занималась немецким, у нее был какой-то там небольшой запас слов, так сказать, но ей было морально тяжело, потому что она еще слишком молодая была. То есть я, мне кажется, поехала в идеальном возрасте. Уже там после 25 поздно, а в 18, ну, это ты еще вообще ребенок.
Ну, соглашусь. Но все равно просто интересно понять, что есть вот такие программы, потому что, ну, я только вот от себя об этом узнала, и, получается, от Лизы тоже, что есть, оказывается, и в других странах, городах. И это...
Ну, слушай, есть еще другие программы, вот чтобы тебе больше подошло. В Германии есть программа «Социальный год». Это ты работаешь где-то вот вообще абсолютно в любой сфере, в культуре, в медицине или даже вот в твоей сфере социальной работы. И ты просто на год работаешь в каком-то, не знаю, там, институте, больнице и так далее. Получаешь там совсем небольшие деньги, но тебе выделяют жилье в общежитии, как правило. И ты просто вот год, это приравнивается даже к волонтерству, но оно немножко оплачиваемое. И очень многие делают эту программу, потому что она потом дает какие-то баллы при поступлении. В общем, тебе в резюме просто жирный плюс, что ты год проработал, считай, бесплатно. И иностранцам тоже можно участвовать в этих программах, но нужно хорошо знать язык.
Я просто сейчас вот как раз буквально вчера смотрела всякие стажировки на магистратуру и прочее, именно на Германию, но сейчас, к сожалению, как-то не проводятся какие-то именно на 2021 год. Есть в других странах, но вот именно про Германию нет.
Это ты смотрела там где-то с каких-то организаторов, которые в России находятся. Ты можешь напрямую в Германии подавать свои заявки, но просто нужно знать куда, и нужно знать язык и иметь сертификат. То есть просто так это, к сожалению, не выходит. Ну или хотя бы сертификат по английскому.
Вот я и хочу сейчас заняться английским. Я вообще поняла, посмотрела. Во-первых, я морально уже готова, наконец-таки. Знаешь, когда ты долго-долго что-то откладываешь, а потом в каком-то возрасте приходишь к выводу, что все. В принципе, я готовченка. Вот у меня сейчас такой же вывод произошел с языком.
Блин, английский сдать сложно. Мне кажется, вот эти TOEFL и вот такие вот экзамены, там просто дичь происходит.
Я к профматематике подготовилась за 3 месяца, поэтому, знаешь, я испытала разный стресс. Вот, ну, короче, нет, ну, просто, типа, как планы на будущее, понятное дело, что это не делается за 3 месяца. Судьбу так я не хочу испытывать вновь, вот скажем так. У меня все более гармонично происходило, так как я, простите, переезжала в город в России, где у меня уже сестра, где у меня уже некоторые друзья, где наши подруги. Естественно, сложнее всего там по климатическим условиям, вообще это отрицать нельзя. Петербург — страшный город в плане климата. Но вот у тебя мне интересно узнать, что ты именно испытывала, как привыкала, то, что вот там действительно только Лиза, и она вот в другом городе, то, что нет рядом родителей, сестры, то, что это абсолютно новые виды, ты каждый день просыпаешься, а там, ну, как бы другое солнце, другие улицы за окном. Вот это, как это происходило?
Да, поначалу была очень такая большая эйфория, прям хотелось все посмотреть, хотя город, ну, небольшой, у нас сколько, 300 тысяч, и как-то все хотелось прям объять необъятное, везде поездить, и было очень такое позитивное первые 2-3 недели, а потом уже начинаешь понимать, окей, я уже все видела, я уже везде погуляла, теперь я здесь живу, и вот тогда начинается уже какая-то паника. Потому что друзей особо нет. Но я тогда жестко начала сидеть в Тиндере, и поэтому у меня быстро появились русскоязычные знакомые, парни, они меня ввели в свою компанию, и мы начали уже вот жестко тусить. И мы вот так вот все познакомились. И тогда уже как-то стало попроще, потому что они все давно уже живут в Германии, помогали советам и так далее.
Я просто реально, я не представляю, как это по эмоционалу, потому что я вспоминаю себя, у меня главный камень преткновения был, то есть ты вот приехал, у тебя уже было все готово, у меня относительно все было готово, потому что первый месяц я жила у сестры, понимала, что нужно искать свое жилье, и я надеялась, что я поселюсь в общагу, а у нас в институте с этим проблемы, потому что мы заключаем договора с другими университетами и живем вместе с другими обучающимися других университетов. И получить место, это прям надо его выбивать, то есть ты прям доканываешь людей, что вот я хочу в общагу, я хочу в общагу.
Ну слушай, ты же с другого города, тебе по идее обязаны предоставить место.
Нам это говорили в начале, к сожалению, картина оказалась не такой безоблачной, там было все покрыто тучами. И никакая Иришка Аллегрова не могла эти тучи развести руками. Только ее слушать оставалось. И я начала в скором порядке все искать. Подключилась еще Ксюша, которая вот тоже наша однокурсница, предложила вместе нам это все искать, и мы нашли. По итогу очень такой быстрый вариант в Сталинке. Я там не смогла жить, потому что там прям такая жесткая коммуналка, типичная петербургская. Там коммуналка занимает весь этаж, комнат, наверное, 10. Там очень страшная кухня, очень странный контингент. Как бы есть обычная там пара молодоженов, например, один из них, который полицейский. Какой-то дед, который там уже живет. Сколько он там себя помнит, столько он там живет. Какой-то мужчина-алкоголик-сосед тоже. Абсолютно это просто винегрет из людей был. Я там прожила от силы месяц, я была в ужасном стрессе, я не хотела возвращаться домой, потому что там еще обнаружилось в самом начале, когда мы начали убирать комнату, сама наша комната была супер милой, красивой, но обнаружилось, что там живут тараканы. Я больная на эту тему, мне нельзя вообще это видеть, потому что я получила такой стресс от этого всего. Мы выводили разными способами, мы покупали, реклама сейчас будет, Мил Машенька, как вы понимаете, первый спонсор будет сейчас, Кать. Мы вызывали людей, что только не делали, но я помню, у меня была одна из ужасных ночей. Мы спим, выключен свет, они вылазят все, и я это вижу. У меня там стоял на подоконнике такая штука для мытья окон. Я их убиваю этой штукой, параллельно плачу.
А сколько их было, чтобы как-то картинку представить просто?
Их было дофига. То есть ты типа просыпаешься, у тебя по полу там бегают. Ну не прям ты ходишь тапками и хрустишь, но их было много. Их было очень-очень много. Там, я не знаю, я, например, проснулась, хочу заварить в чайник, а у меня в чайнике таракан плавает.
Серьезно?
Да, приблизительно вот так было. И вот в эту стрессовую ночь, когда я стойко, как Лара Крофт, убивала их штукой для мытьев окон, мытьев, я попыталась заснуть со слезами на глазах. И потом я прям слышу, как один из тараканов топает по моей подушке. То есть, хотя он, я понимаю, что это невозможно услышать топ таракана. Я открываю глаза, на моей подушке таракан, но он маленький. На физическом уровне, мне кажется, я не могла услышать, как он топает.
10 лет сольфеджио, и не такое услышишь.
Да, и еще плюс ко всему, когда в тебе включился вот этот режим самосохранения, когда все чувства обострены, мне кажется, я их по запаху могла учуять, учитывая то, что они, мне кажется, не пахнут. И я понимаю, что вот из-за этого я вообще возвращаться после университета не хочу туда. И потом, каким-то сумасшедшим образом, после того, как я уехала в Калининград на день рождения к маме, я там позвонила женщине, у которой жила уже. Она сказала, что эта квартира занята 2 года. Ну, комната вру. Как раз-таки с того момента, как я уехала. Потому что у меня же было, получается, две попытки переехать в Санкт-Петербург. Я, ну, не расстроилась. Я, в принципе, ожидала подобного ответа. Но буквально через день она звонит моей сестре и говорит, что люди съезжают. Внимание, потому что там блохи. Меня это не смущает, как бы уже. Я так и не поняла, из-за чего они съехали. Никаких блох не было. Хотя я на всякий случай привела специальных людей, которые обработали квартиру, но ничего не было.
Уже знакомых с прошлой квартиры, да?
У меня были подвязы, скажем так. Я уже шарила. Все считают, что я наколдовала это, у меня были куклы Вуду, у меня был макет квартиры, я не знаю, и таким образом я ее получила. И я переехала уже туда и успокоилась, потому что каждый раз, мне кажется, это проверка Санкт-Петербурга для многих людей, когда ты ищешь себе жилье, потому что я потом не только от себя слышала подобные истории. Говорю, у меня даже 2 попытки было в него переехать, потом, слава богу, я завоевала его сердце, скажем так. Но это был самый главный стресс, самый главный, как я уже говорила, камень преткновения в переезде, потому что дальше все. Я уже спокойно жила, у меня не было такого ощущения, что мне тяжело, потому что у меня уже был опыт жития самой. И у меня появились друзья, у меня какие-то появились новые движники, и все как-то наладилось после этого. Все, и дальше переезд, по сути, состоялся, level completed, скажем так. Но, опять же, конечно, это легче, потому что, простите, это российский город, где говорят по-русски, как минимум. Как бы я себя вела за рубежом, мне кажется, мне бы было очень плохо в начале. Хотя, кто знает, опять же, вот сложно так рассуждать, когда ты сейчас находишься дома у себя и не представляешь, как бы это могло бы быть.
Но если бы тебе пришлось искать жилье, то это было бы жестко. Потому что, ну, потом уже, после того, как программа закончилась, я приходила через поиск жилья, и это вообще жопа.
Вот расскажи, раз мы уже начали о жилье говорить, давай, как это делается за рубежом? Сколько тараканов видела?
Нет, тараканов нет. Таракан — это твой арендодатель самый главный, поэтому... Потому что они требуют просто чуть ли, я не знаю, биографию тебя с рождения и 3 поколения до тебя.
Моя бабушка.
Да, да, мой прадед воевал за СССР. Все, вас не берут, не дают квартиру, понимаешь? Короче, там нужно все предоставить. Если у тебя нет работы, нет стабильного дохода, но многие так приезжают, всякие айтишники, например, в Берлин, фрилансеры. Фрилансеров вообще не дают квартиры. Типа, ты не можешь доказать, сколько ты точно в месяц зарабатываешь. И поэтому люди живут постоянно на таких временных вариантах, на месяц, на 2, потом на новые переезжают. А если нужно постоянное жилье, то будь готов предоставить всю информацию про тебя, заплатить 3 аренды как залог, потом выкупить кухню, например, которую предыдущий жилец поставил, хотя, мне кажется, ну, это нормально, когда у тебя квартира уже с кухней, да? Но нужно за нее заплатить там косарь евро, потому что он ее поставил. А еще ламинат он поставил, нужно тоже выкупить. В общем, нужно реально дофига бабок, чтобы снять нормальную квартиру.
Интересное кино. А вообще ничего, что это должен арендодатель предоставлять нормальное, качественное жилье, не чтобы человек, который въезжает, это выкупал. Просто у нас немножко другая тема в этом плане. Я получила вот комнату, мне там разрешали делать все, что угодно, там переклеивай обои, заменяй кровать, делай что угодно, просто плати аренду. Потом я еще столкнулась с ситуацией, что мне нужно менять окна, потому что они у меня, ну, ты должна более или менее помнить их, они были в ужасном состоянии. Желательно их не трогать, потому что они могут развалиться. И мне сестра помогла вот договориться с хозяйкой, сказать, что вот такие окна нужно менять, потому что и нам уже страшно, и даже если мы выйдем другим жителям, будет лучше. И моя хозяйка: хорошо, заменим. То есть это было за ее счет. Не за мой, потому что, простите, это не моя площадь, не мое жилье.
Нет, ну здесь немножко другая ситуация. Конечно, когда ты въезжаешь, уже что-то есть в квартире. Но если, например, предыдущий жилец это поставил, и он не хочет забирать кухню, не хочет забирать там диван, кровать, шкаф и так далее, то он может предложить тебе за какую-то сумму это выкупить. Но, как правило, это предложение, от которого невозможно отказаться, потому что ты скажешь: окей, я не хочу покупать эту кухню, и что, он придет и будет ее выковыривать, что ли? Мне кажется, что это не произойдет, и это как тебя ставят перед фактом, и тебя просто не выберут на эту квартиру, а выберут того, кто готов заплатить и выкупить кухню, понимаешь? Потому что в Германии огромное количество людей на одну квартиру, там кастинги просто, они выбирают, я не знаю там по каким критериям, ну и вообще стоит сказать, конечно, если ты иностранец без европейского гражданства, то твои шансы намного ниже. Ну, как про студентов, там вообще другая история, то есть студентам найти намного проще, там всякие студенческие квартиры, общежития и так далее. Но мы сейчас живем как бы, это не коммуналка, но называется как по-английски flat sharing, то, что получается. Несколько человек живут в обычной квартире, то есть это не коммуналка. И из-за этого намного дешевле, и в этой квартире уже почти все было, и ничего не требовались докупать, потому что здесь до того жили наши знакомые. Поэтому это чисто повезло, а так, если с нуля искать квартиру именно надолго, не временно, это очень тяжело.
Ну да, у нас тоже стыкуются компаниями там или просто вдвоем, и вы там селитесь в квартиру, но тоже в Питере найти адекватную цену, чтобы не только платить, не работать на аренду, а еще как-то жить... Это тоже такое непростое, да, мероприятие, и жить не в Девяткино, а где-то ближе к цивилизации. Я просто сейчас слышу, какую сумму платят в Калининграде за съем квартиры, и у меня просто слезы на глазах, я такая: понятненько. Это наболевшие такие вопросы переезда, это правда, мне кажется, это много кто может с этим столкнуться, если захочет переезжать. Вот кто сейчас слушает, просто реалии жизни, вот и все. К сожалению, к счастью, непонятно.
Ну, когда это проходит, становится легче, и как-то ты чувствуешь себя таким уже взрослым человеком, который смог.
У меня, кстати, да, вот это все меня сильно поменяло. Произошла вот эта сепарация от родительского дома, и ты такой: о, я уже в новом статусе, здравствуйте.
А у меня, кстати, тоже есть новости насчет переезда. Я не знаю, войдет это в выпуск или нет, потому что я, короче, сваливаю в Берлин жить.
Опа! Все, короче, делаю визы, Катюхе-то еду.
Да, и, ну, я просто не знаю, говорить еще про это или нет, но поэтому мне сейчас эта тема вообще еще актуальна, номер, ну, еще раз.
Еще вот, да, вопрос, который стоит затронуть и который касается переезда, безусловно, это понятие дружбы. Потому что, получается, с многими из друзей нас сейчас разделяют города и страны, с многими компаниями. Каково это сохранять хорошие дружеские отношения, несмотря на расстояние?
Ну, кстати, я сейчас вспомнила кое-какой факт. Когда еще Лиза, моя подруга, переехала, я еще жила в Калининграде. То есть она уже с 14 года жила там, а я до 17. Ну, короче, 3 года мы жили как бы на расстоянии. И я потом, когда страдала вот по этой теме, что со мной как-то многие перестали общаться, когда я переехала, мы отдалились. Я спрашивала Лизу: слушай, а вот как было, когда ты уехала, а я осталась в Калининграде? И мы вспомнили, у нас реально не было такого, что мы отдалились. То есть, мне кажется, это зависит просто от дружбы, от отношений. У нас вообще ничего не поменялось. Мы также там списывались, созванивались, приезжали друг к другу, и я не могу сказать, что дружба пострадала. Я думаю, что вполне реально сохранить сохранить дружбу на расстоянии, если есть, ну, не то что мотивация. Мне кажется, если дружба проверена уже там, когда 18 лет знакомы, как мы с тобой, ну, тут уже, я не знаю, что должно произойти, чтобы мы не перестали общаться.
Да, я согласна, что 18 лет — это...
Не срок, а жизненный урок.
Вот как бы да. Но просто вот у меня были ситуации, я рассказывала, что... Хотя это не касаемо даже переезда было. Мне не пришлось переезжать для того, чтобы...
Чтобы испортить дружбу, да?
Да. Хотя вот, да, стоит отметить, что с моим переездом все мои близкие друзья остались, потому что... И даже мне не надо было с ними каждый день списываться. Просто мы знали, что мы есть друг у друга, мы знали, что мы в любой момент можем написать, мы знали, что если этот человек приедет ко мне или если я к нему приеду, как будто не было этих месяцев и лет.
Я вот сейчас, кстати, подумала, это тоже похоже на отношения, в принципе, с родителями, потому что должна произойти какая-то сепарация, потому что в детстве дружба выглядит так, что вы каждый день вместе, каждый одинаковый портфель, там, пеналы и так далее. Вы прям без друг друга жить не можете, а потом вот происходит это отдаление, и кажется, что все, дружба закончилась, а по факту вы просто сепарировались друг от друга, и теперь у вас дружба просто вышла на взрослый уровень. И так же, как, ну, я, например, не могу сказать, что я каждый день общаюсь с мамой, но я же знаю, что у меня есть мама, я ее люблю, она меня любит, и все. Здесь то же самое.
Да, кстати, это очень клевый вывод. Я об этом не думала, что существует еще сепарация дружбы.
Я вот, кстати, тоже. Я только сейчас, про вот когда ты начала это говорить, я почему-то подумала про это. Наверное, это действительно, ну, во взрослой жизни просто не может быть такой дружбы, что вы каждый день, не знаю, кидаете друг другу. Ну, мемы, да, конечно, это святое. Но именно вот общаться, мне кажется, даже это и не нужно.
Да, потому что появляется все-таки какая-то другая жизнь, появляется работа, появляется учеба, у кого-то появляется семья. Простите, и, естественно, ты не можешь дружбе уделять столько времени. Как, опять же, я затрагиваю свою серьезную тему отдаления старых друзей. Не буду называть имен. У меня случилось вот отдаление моей очень хорошей подруги, с которой я была знакома с детства. Это случилось не из-за переезда, просто вот как-то так сложилось в жизни. У нее появилась какая-то новая компания в университете, и это нормально абсолютно. У меня появилась компания.
Ты же, по-моему, тогда с квартиры стоит и переехала в Косму. То есть, может быть, это тоже повлияло или нет?
Нет, человек тоже переезжал, человек тоже жил в других местах. Потому что тоже у нее же шла жизнь. Просто каким-то образом, мне кажется, вышло так, что, опять же, у меня тоже же появилась новая компания довольно близких мне людей. Это компания моей сестры. Да и в моей жизни начались какие-то перемены. Это взросление, это там 18 лет, 19 лет, когда у тебя там первые отношения, когда там первые тусовки. И ты меняешься как личность в какой-то мере, возможно, не сильно, но именно вот эти изменения не смогла пережить наша дружба. И потом некоторые случаи, которые происходили уже не со мной, а с моими друзьями, но и с этим же человеком, тоже я поняла, что этот человек в какой-то мере так изменился, что это не стыкуется со мной от слова совсем. Пришлось отдалиться даже самой. Я там уже перестала поздравлять с днем рождения, а для меня это прям серьезно стресс был, что я человека не поздравила в его день. Это все, это считай, это все баста. Это какое-то, прям я точку как будто какую-то поставила. Мне прям было тяжело. Я повторюсь, я вообще не хотела прекращать дружеские отношения, потому что я считала, что все можно восстановить, все возможно. А по факту, а нужно ли оно? Возможно, и человеку это было не нужно, потому что все как-то все завершилось. Просто для меня это был такой первый опыт, когда меня поставили перед фактом. Ну ладно, не меня бросили, это не как в отношениях, типа, Ань, я тебя бросаю. Нет, конечно, но просто для меня это был стресс.
Не, ну в какой-то мере тоже, если это такие важные отношения, ну неважно, это какие-то романтические или дружеские, это так же тяжело, как и расставание.
Да, причем очень близкий человек, с которым мы там знакомы были с 4 лет. Я даже не уверена, что я прям до сих пор пережила. Вполне возможно, но надо восстанавливаться, надо идти вперед. Но да, вот у меня был такой неприятный опыт.
Мне кажется, что это нормально, если вы не сходитесь в каких-то взглядах или понимаешь, что человек уже настолько отдалился, что ты не можешь найти общих точек соприкосновения. Это нормально как-то заканчивать дружбу. Но мне кажется, что это должно быть как-то обговорено между собой. Я понимаю, у меня так никогда не было, потому что я очень с этого стремаюсь. То есть у меня есть знакомые и друзья, с которыми мы раньше очень хорошо общались, а сейчас вообще не общались. общаемся, и я понимаю, по логике нужно было бы поговорить и сказать, а вот, а что вообще произошло, давай это обсудим. Я просто, может быть, не настолько еще созрела до этого, но в идеале мне кажется, что нужно это все обсуждать, даже с подругами.
Я тоже за то, чтобы встретиться и обговорить это.
Просто я себе это слабо представляю, если честно.
Это как в отношениях, это нормально. Вот мы сейчас, когда я поступила в институт, мы с моими подругами, когда мы понимали, что, ну, абсолютное недопонимание происходит, мы встречались там за чашкой кофе и говорили, слушайте, вот это, ну, просто невозможно. А другой человек, я вот с этим тоже не могу смириться, давайте как-то это решать. Потому что мы не хотим прекращать общение, но мы и с этим не можем мириться. Это то же самое, как ты, например, оканчиваешь отношения. Ты ж не можешь так, типа, мы расстаемся в смс-ке, и все, отправила такая, нормально.
У меня все так заканчивалось, если честно.
Это действительно не очень правильно. Такой, и знаешь, смайлик котика грустного. И ты такой, все, я сделал все, что смог.
Нет, ну просто иногда бывает, если мы уже так немножко отойдем в тему отношений, да, наверное, в дружбе тоже такое бывает, что человек просто, ну, не хочет понимать, что ты больше не можешь с ним общаться или не хочешь быть с ним вместе. То есть не получается вот такое обсуждение, он все равно начинает там опять к тебе приходить, там писать и так далее. Нужно просто, чтобы какой-то уровень осознанности был у двух сторон, и тогда, наверное, это можно как-то порешать, но у меня вот в дружбе никогда не было такого, чтобы мы вот садились и такие, слушай, что-то кажется, наши прямые стали параллельными, давай там не будем общаться. Ну, хотя нет, у меня, наверное, было такое недавно с одной подругой, вот уже, с которой я здесь познакомилась, но у нас просто реально произошло недопонимание и ссоры, и потом она написала мне, что хочет сейчас пока взять паузу в нашем общении, я это абсолютно, ну, нормально восприняла и поняла. Но это немножко другая ситуация, меня просто поставили перед фактом, меня не спросили, хочешь ты делать паузу в общении или нет.
Ну, это да, видишь, такой сложный момент, но лучше все равно хотя бы какие-то попытки к разговору делать, нежели вот так вот, чтобы все молчаливо прекращалось. Хотя, с другой стороны, может быть, это был лучший вариант, не знаю, но я бы лучше поговорила. Серьезно, я тот человек, который готов бы был встретиться.
Если уже много лет прошло с этой ситуацией, уже как-то все сошло на нет, вы друг друга забыли, вроде перестали общаться, и потом из ниоткуда говорить, слушай, кажется, надо обсудить, закрыть гештальт. Ну, это как минимум будет странно, наверное.
Я бы не сказала, кстати, что много лет прошло. В том-то вся суть, что прошло-то там год-два, наверное, когда вообще ты перестаешь общение какое-то вести, когда вы следите только друг за другом в соцсетях, когда вы там только лайки ставите или в сториках.
Мой любимый вид дружбы.
Да грустно это. Лучше тогда вообще, наверное, никак, но это реально грустно. Ну, раз такое хотя бы остается, так давай поговорим.
Ну, я не согласна, что лучше вообще никак, потому что вот эти вот... Я сама страдаю таким черно-белым мышлением, что либо все, либо ничего. Но, наверное, все-таки лучше иногда там поздравлять друг друга с праздниками, чем вообще не общаться, потому что, ну, это как-то... Ну, это все равно уже выходит из категории дружбы, и уже все равно, там, ставишь ты ей лайки или нет. Это уже просто как какой-то подписчик. Ну, слушай, если вернуться к теме переезда и дружбы, я вот вспоминаю, у меня-то просто вообще там история была прикольная, что моим друзьям, когда я переехала, внушали всякие разные приколюхи, приколдесы про меня, и поэтому от меня вообще все отдалились поначалу, потому что у меня тогда закончились отношения, и как-то вот все оборвалось, связанное с Калининградом, и я понимала, что как-то, не знаю, о чем мне никто не пишет.
Я, кстати, не помню. Я, по-моему, уже с тобой общалась. Я не могу сказать, что я там сказала «все» с этого момента. Опять же, вот на меня это было бы даже не похоже. Я бы скорее спросила бы, что, кого, как, где, почему.
Да, мне бы было бы легче, если бы мне даже сказали, все, ты уехала, ты больше не в моей жизни, до свидания. А так ты просто ждешь чего-то, и люди на тебя начинают забивать, и потихоньку это общение сходит на нет. Но я могу сказать, наверное, мне просто повезло с друзьями, то, что основная масса осталась, и когда я приезжаю там в Калининград или в Петербург, то мы все равно все встречаемся, и как ни в чем не бывало, общаемся, и мне как бы нормально, что мы видимся раз в год и созваниваемся там раз в полгода. И если что, я всегда могу написать, спросить, как дела. Нужно тоже проявлять какую-то инициативу, а не ждать, пока тебе допишут. То есть действительно очень небольшой минимум, который ушел из жизни совсем. Это вот реальный минимум. Остальные все остались, и, наверное, действительно это везение, потому что я знаю от других людей, кто переезжал, может быть, в более раннем возрасте, что вообще просто. Ты потом приезжаешь в свой родной город и понимаешь, что у тебя нет ничего общего с этими людьми, и дружбе уже как бы давно пришел конец. У меня такого не было.
У меня, слава богу, тоже. То есть я вот на этот момент жалуюсь, а потом себе говорю, Ань, тебе повезло, как никому. Просто благодари, я не знаю, Вселенную или кто там вообще обитает, где-то вот на просторах космоса, что у тебя вот сейчас так, как есть.
Ну, я думаю, знаешь почему? Потому что мы все в основной массе знакомы очень много лет. Поэтому эта дружба уже проверена временем. А вот как с новыми друзьями обстоят дела, я не знаю. Ну, то есть, если вот ты куда-то уедешь, например, а ты только недавно с человеком познакомилась, у меня просто были всякие друзья, типа из серии коллеги с работы, с университета, и вот из них осталось буквально вот, я могу вспомнить сейчас только одного человека. Остальные все ушли из моей жизни, хотя мы общались прям очень плотно, потому что вместе работали там и так далее.
Не, ну это логичный отсев, это нормально. Вот, кстати, стоит поговорить о том, нашла ли ты каких-то близких друзей в Германии, потому что ты там уже не первый год, и получилось ли?
Ну, на самом деле, да, мы когда с тобой это все планировали, о чем будем говорить, я как-то думаю, да вроде бы у меня нет новых таких супер друзей, а потом я поняла, что на самом деле у меня нафига новых друзей завелось. Я познакомилась с девочкой из Калининграда, которая живет, мы с ней здесь познакомились, это вообще дико странно, и мы с ней учились в одном универе и работали на одной работе, но никогда в Калининграде не стыковали. С ней мы хорошо дружим, потом еще с одной девочкой с Минска мы хорошо подружились, просто я ее в инсте увидела, что она тоже в моем городе живет, и, ну, запостила сториз, где по-русски подпись была, я ей написала «Привет», там, и вот так вот мы стали общаться. Потом одна подруга немка с Берлина, мы с ней в баре познакомились, она просто подошла из серии, что она только недавно в наш маленький городок из Берлина переехала, у нее нет знакомых, давайте там обменяемся телефонами, и вот она обменялась со всей компанией телефонами, и общаться с ней только я стала в итоге. И вот мы с ней уже, это было в том году, в начале, там, в феврале, и вот мы год уже очень хорошо общаемся, там, она у меня была на дне рождения, и мы гуляем постоянно. Есть и такие истории, да, это вот друзья все, которые новые появились, но это понятное дело, что еще предстоит много лет общения, чтобы это как-то устаканилось. Короче, есть новые друзья, не все так печально, но мне кажется, это зависит от человека, просто у меня как-то так получается, что я везде нахожу друзей, знакомых, людей. У некоторых не получается находить друзей. И даже неважно, переехал ты или нет, просто во взрослом возрасте очень сложно. Насколько я знаю, что у тебя тоже много друзей появилось после переезда.
Вот как раз-таки во взрослом возрасте я действительно нашла не прям толпу людей, но парочку новых хороших друзей у меня действительно появилось. И это уже, мне кажется, очень много и удивительно, потому что я, когда поступала в институт, я говорила сестре, я там никого себе не найду, никто со мной не будет дружить, такой грустный человек в летнем лагере. Опять же, повезло, либо я как-то притянула своих людей, и я считаю, что это, опять же, невероятная удача. У меня появились такие близкие люди, которым я там могу, если захочу, написать в 4 утра, и они мне помогут, ну вот из серии. Или когда у меня там что-то наболело, я могу написать или записать голосовуху, или позвонить, или приехать, и мне помогут, выслушают, и я успокоюсь. И так же я буду делать. Я очень этому сильно рада, но я говорю, я не думала, что мне так повезет.
Мы сейчас все так обсуждаем. Я почему-то думала, что эта тема будет более какая-то грустная. Я вот так сейчас задумалась. Реально, ведь есть много близких людей, с которыми всегда можно поговорить, и это офигенно. Нам с тобой очень повезло.
Вот, да, у меня же еще есть в Калининграде вот эта моя огромная компания, моя секта калининградская, как я ее называю. И я тоже вот каждый раз, когда мы едем в какие-то поездки, я не могу поверить, что вот все сложилось так, как сложилось. Когда вы там в 4 утра обсуждаете сериалы, или когда вы провожаете там закат на Балтийском море.
Или когда вам принесли 5 лонг-айлендов и пришлось их выпить.
Да не, мы их не выпили тогда, не дури наших зрителей, это неправда. Мам, если ты слышишь, это все неправда.
Я маме рассказывала эту историю, на самом деле, она посмеялась.
И когда ты вот это все проговариваешь, даже несмотря вот на эти какие-то грустные моменты насчет отдаления друзей, ты такой, да нет, ну все сложилось, наверное, так, как должно было сложиться, и это хорошо.
Но все равно грустно из-за, например, пандемии, когда ты не можешь вот так вот. Ну, мне, например, очень тяжело в этом плане, там, вам там легче, потому что даже если, окей, ну, мы все люди осознанные, мы будем соблюдать дистанцию, там, не ходить, не встречаться общаться с огромной компанией во время вируса, но ты хотя бы можешь, не знаю, с 2-3 девчонками пойти в кафе, заказать, блин, хинкали, хачапури, выпить гранатового вина, а у нас здесь сейчас полнейший трэш. То есть все, что ты можешь делать, это пойти в супермаркет один. Поэтому очень-очень иногда тяжело, именно реального общения не хватает такого, знаешь, что большая компания, чтобы вы все ржали, ели и пили и вообще. Ну, как вот мы в Петербурге в октябре делали, собственно.
Причем я, да, вспоминаю, как мы с вами часто созванивались в апреле, когда все это началось, 2020-го.
Но сейчас все как-то, видимо, уже то ли смирились, то ли у вас все пооткрывалось, и всем стало это не нужно, потому что потом я тоже задумалась, а почему мы перестали созваниваться, мне это давало такие силы, потому что у нас же здесь самый жесткий локдаун из всех был, и сейчас он еще хуже, чем тогда, а мы сейчас вообще как-то все, не знаю, мы только с тобой постоянно созваниваемся из-за подкаста, и это тоже, конечно, вдохновляет.
Меня вообще это очень сильно порадовало, потому что мы начали с тобой чаще списываться, чаще созваниваться, и все это все равно как-то в меру и прекрасно, и мы мутим какие-то проекты, то есть это не просто даже общение, это общение с каким-то результатом.
Ну, можем сейчас как-то подытожить все.
Да, все наши размышления о переездах, доме.
Ну, переезд — это сложно морально. Подготовьте деньги побольше за несколько месяцев вперед, потому что никогда не знаешь, что тебя ждет.
Закупитесь нервными клетками еще желательно. Если это возможно сделать, то закупайтесь как можно больше про запас.
Сходите к психологу, запишитесь, желательно несколько сеансов. Ну и мне кажется, просто самое главное — осознавать, что все это временно, что ты не будешь там всю жизнь спать на матрасе в пустой квартире.
Нужно быть готовым, что будет тяжело, потому что тяжело будет. Нужно быть готовым, что это будет стрессово, что, возможно, иногда это прям будет добивать тебя, но по итогу все будет хорошо, если это действительно нужно человеку, если человеку нужно переехать, если он хочет обосноваться где-то, все по итогу будет хорошо, потому что мы с тобой эти примеры. Да, нам было тяжело, но мы очень хотели остаться там, где мы сейчас, и все завершилось-то положительно. Да, ну, даже не завершилось, это еще идет, но какая-то глава завершилась очень даже хорошо.
Но мне кажется, еще важно сказать о том, что если человек возвращается, например, обратно домой или переезжает, ну, бросает, например, этот город, в котором он так много старался, это тоже абсолютно нормально. Я знаю много людей, которые, например, с той же Германии возвращаются жить в Россию, потому что, ну, здесь есть тоже определенные минусы, которых довольно-таки, кстати, много. И не всем это подходит. И их потом люди спрашивают: блин, почему ты уехал обратно? И как-то начинают осуждать. Мне кажется, что это тоже нормально, если ты не вывозишь уже этот переезд, что ты можешь вернуться домой там к родителям или вернуться в свой город и там снимать жилье. Это абсолютно тоже нормально.
Да, мы возвращаемся к рубрике «Не стыдитесь своих решений».
Хэштег «Не стесняйтесь, проходите».
Да, не стесняйтесь и проходите, потому что если для вас это комфортно, значит, все правильно. Еще тоже стоит сделать вывод по поводу дружбы. Цените то, что есть, даже если что-то уходит.
Уходи, не стесняйся, просто тоже можно сказать.
Да, цените то, что есть, потому что свои люди всегда останутся рядом. Не обязательно иметь 100 друзей.
Блин, я сейчас расплачусь, это так мило.
Да, дружба — это не количество, дружба — это качество. Цитаты великих. Золотые цитаты подкаста. Цените то, что есть, реально. Вот по-другому-то я даже не знаю, что еще выдумать, Кать. А что еще выдумывать-то, когда уже все сказано за нас?
Спасибо вам, что дослушали до конца. И если у вас есть какие-то комментарии или критика нашего подкаста, вы можете писать нашу почту. Она у нас в описании. Подписывайтесь на наш Инстаграм, подписывайтесь на нас. Это все мы тоже укажем. В общем, спасибо и ждите новых выпусков.
Спасибо, что прослушали. До скорых встреч.
Пока-пока.